Глава 7. Умри или убей. Семён в игре. Только и успел крикнуть своим, что попал в игру, и попросил присмотреть за моей тушкой, как деваха уже досчитала до 5, я внезапно оказался в воздухе метрах в 10 над огромными седыми волнами. Красиво, офигенно, но и немного стрёмно. Если меня уронят в воду, долго я при таком шторме не продержусь.
«Не могу сказать, что ты снайпер, хотя и ходишь со снайперской винтовкой».
Раздался вдруг голос с приятным низким тембром.
«Не зафиксировано ни одного смертельного попадания с дистанции больше, чем 500 метров. Ты уверен в том, что правильно выбрал оружие, с которым принимаешь участие в игре? Тем не менее, необходимый коэффициент побед для допуска к участию в виртуальной игре тобой достигнут, и возможность получить класс у тебя будет. Какой именно, будет зависеть от твоих действий. Посмотрим, представляешь ли ты что-то из себя, или твое попадание сюда связано исключительно с поддержкой твоих друзей. Воин должен быть готов сражаться в любых условиях»,
— продолжил голос.
«Итак, приступим. Ты окажешься в локации, про которую раньше только читал и мечтал. Тебе необходимо будет сориентироваться, что происходит, и предпринять правильные в твоей ситуации действия. У тебя есть 3 попытки. Смерть является завершением каждой из них. Засчитываются лучшие результаты из 3. Если, конечно, ты сразу не сможешь продемонстрировать четко и убедительно, какой класс тебе подходит своим стилем игры. Какой режим игры выбираешь? Легкий, средний, сложный или невозможный?»
«Невозможный, конечно», — ответил я без тени сомнения. «Мне ли с моим игровым стажем не знать, что все самые сладкие бонусы достаются только тому, кто побеждает на самом сложном уровне? Хотя, конечно, главное все же победить». Внезапно я оказался на пустынной улочке, прямо перед входом в салун. Один в один, похожим на те, что можно увидеть в экранизациях вестернов. Колоритное строение на фоне высоких гор. Деревянная коновесь слева от входа с 2 привязанными жеребцами, учитывая их мощное оснащение. С кобылами их невозможно перепутать. Распашные двери высотой мне по грудь. Осмотрел себя. Кожаные сапоги по колено, джинсы, красная плотная рубашка, платок на шее, широкополая шляпа, кожаная куртка с шикарной бахромой понизу. У правого бедра приятной тяжестью свисает кобура с револьвером. У револьвера потертая ручка, сделана из какого-то матового материала. Слоновья кость, моржовый бивень. Одно от другого отличить не в состоянии. Ощупал карманы. В одном из них нашлась горсть патронов. Скорее всего, от моего собственного револьвера. Вытащил револьвер, глянул в гнездо барабана. Наконечники пуль те же самые. И по форме, и по размеру. Значит, будем считать, что от него. Во втором — тощее, потрепанное жизнью кожаное портмоне. Открыл его. Фото какой-то брюнетки и бумажка в 5 американских долларов. Причем не та, что я видел в 21 веке, а причудливая, с картинкой по центру, семья с собакой на фоне какой-то халупы. А уже сбоку присобачен привычный образ одного из американских президентов. И оборот банкноты вообще причудливый. Какие-то круги по центру и много текста справа. Так, меня точно закинули в вариацию сельской Америки 19 века. И кто я тут? И что должен делать? Господи, только бы не разводить скот. А то, может, условием выигрыша является самое большое собственное стадо в округе. Хотя, конечно, я понимал, что без стрельбы и крови не должно обойтись. Все же это входной тест в игру, в которой вряд ли вообще могут предложить мирную профессию, учитывая, как все началось с закидыванием монстров в окрестности городов на земле. Хотели бы давать мирные профессии игрокам, была бы и ветка развития в мирном русле. Мы бы тогда, когда выехали с Валеркой на шашлыки, могли бы найти какой-нибудь материал для крафта и обнаружить, что внезапно приобрели способность к артефакторике, к примеру, а затем крафтить дни и ночи напролет, чтобы развить полученные умения. Но нет. Как же. Нас сразу поставили в условие «умри или убей». Так что и местная умиротворяющая тишина меня не должна вводить в заблуждение. Может, меня прямо сейчас уже целятся из ружья с какого-нибудь чердака. От этой мысли стало не по себе, и я поспешил зайти в салон. Из вестернов, которые я почитывал, я точно знал, что салоны в XIX веке в сельской местности были своеобразными инфопоинтами, в которых можно было получить необходимую тебе информацию. Может, кто мне внутри и подскажет, кто я и что я тут должен сделать. Памятуя те же самые вестерны, правую руку старался держать рядом с револьвером, но иллюзий не имел. Если понадобится его выхватить и выстрелить, по скорости с местными мне не сравнится. Даже большинство здешних пастухов годами тренировались в этом умении по несколько часов в день. А чем еще заняться, сидя в седле рядом с мирно пасущимся стадом? Так что уж говорить о профессиональных киллерах. Так что таких ситуаций надо избегать, пока я не натренируюсь как следует. Учитывая, что все же был спортсменом, да и заряды разные полезные успел принять, должен быстро наловчиться в этом деле. Ну и даже когда я научусь быстро выхватывать пушку, надо всегда думать, прежде чем стрелять. Может, первоначально будет тест как раз на то, чтобы я не начал палить, убивая всех подряд. А то попаду случайно в старика, женщину или ребенка. И меня тут же, на ближайшем дереве, за это и повесят. Суд Линча рулит. Отворив дверь, зашел внутрь. Полутьма, рассеиваемая несколькими керосиновыми лампами на побитой жизнью барной стойке и столах для клиентов. Внутри четверо. Бармен, жирный мужик с перебитым носом, лет 40, явно когда-то обладавший большой силой, судя по толстым бицепсам, топорщившим рукава черного обтрепанного сюртука. И мне не понравилось, что он как-то странно на меня посмотрел. С явным удивлением, как будто давно меня знает. Но при этом не поздоровался. Проигнорировали меня и трое сидевших с картами в руках за столом у входа, хотя и их взгляды были полны узнавания и интереса. Одеты примерно как и я. Обычные мужики от 20 до 30. Один из них тут же кинул свои карты на стол кверху рубашкой и выскочил из салона. И 10 секунд не прошло, как я вошел. С таким видом, словно у него появились срочные дела. Кинув на стойку бармена 5-долларовую бумажку, я потребовал стакан виски. Пить не собирался. Этого только не хватало, когда ставки так высоки. Но я точно помнил по вестернам, что, заходя в салон, надо требовать либо виски, либо еду. Голодным я себя не чувствовал, да и не был уверен, что есть то, что могут подать в таком заведении, безопасно для здоровья. Бармен молча поставил передо мной стопку с виски и начал не спеша отсчитывать сдачу. Делал он это долго, и сдачи было много. 4 помятых причудливых бумажки по доллару каждая и куча монеток, медных и серебряных. Пересчитывать я сдачу не стал, чтобы не вызвать ненужного напряга со стороны бармена, а просто сыпал монеты и положил бумажки в кошелек. и только повернулся, чтобы пройти к одному из столиков, как дверь открылась, и на пороге появилась симпатичная девушка. Рост чуть за 1,60 м, блондиночка с приятными чертами лица и ладной фигурой. Впрочем, все подробности фигуры рассмотреть было сложно. По традиции этого времени на ней было несколько юбок. Талия тонкая, грудь приятно округляется, и ноги, хоть и не видны под юбками, но явно длинные, судя по пропорциям фигуры. А уж ровно или нет, не сняв эти юбки, узнать невозможно.
«Анжелика, приличным женщинам сюда нельзя, это же салон!» — возмутился бармен.
«Ой, да ладно тебе, Питер!» — махнув ручкой, сказала девушка, подходя ко мне. «Ты же понимаешь, что это особый случай».
«Особый, тоже мне!»
— проворчал бармен, но протестовать перестал. «Джей, ты сошел с ума, что вернулся сюда?» — внезапно сказала блондиночка, обращаясь уже ко мне. «Я люблю храбрых мужчин, конечно, но это уже не храбрость, а безрассудство. Я слышал разговор на улице. У тебя могут быть большие неприятности».
«Вот и еще один человек, что меня знает, но что приятно, хоть уже и открыто говорит об этом». «Сейчас надо у нее разузнать, кто я и что мне тут требуется такое совершить». Но едва я открыл рот, чтобы поприветствовать ее и задать кучу вопросов, как меня прервали.
«Эй, он действительно здесь!» —
раздался грубый голос от входа. Повернувшись, я увидел троих парней у входа. Длинного, коренастого и коротышку. У всех были револьверы, причем у коротышки сразу два, по одному на каждом бедре.
«Анжелика, со всем моим уважением, быстро уходи отсюда!» — потребовал Длинный.
Манера говорить у него была немного странной. Как будто ему то ли подрезали язык, то ли выбили половину зубов. Но видно было, что передние зубы, по крайней мере, все на месте. А на лице со впалыми щеками серьезные выражения и нос даже слегка задран, как у человека, имеющего о себе высокое мнение.
«Мартин!» — протестующе выкрикнула девушка.
«Я не могу допустить, чтобы в тебя попала пуля», — несколько патетично заявил Длинный. «Ты же знаешь, какой характер имеет наше отношение с Джереми». «Не будет тут никакой перестрелки»,
— внезапно заявил сзади бармен насмешливым тоном.
«Из чего он вас стрелять будет, парни?»
Обернувшись, я схватился за внезапно полегчавшую кобуру, но было поздно. Револьвер был уже в руке у бармена. «Да, что-то я, видимо, плохо помнил те вестерны, что в свое время читал. Там минимум в половине бармен был главным злодеем, а я рядом с ним рот раззявил, как сосунок».
«Будете мне должны»,
— с победными нотками в голосе заявил бармен.
«Тем более, что все знают, что Джей хреновый стрелок, а это действительно опасно. Палить будет вас, а перестреляет лошадей на улице».
«Питер, как ты мог?»
Возмущенно крикнула девчонка бармену.
«Смог, как видишь»,
— осклабившись, заявил тот.
«А теперь забирайте своего Джея. Револьвер его я оставлю себе. Я так понимаю, что вряд ли он ему теперь понадобится. Ну да, мы ему дадим коня и отпустим, если он согласится никогда не возвращаться. Так что... «Зачем ему этот револьвер?»
— заявил Мартин. Но как-то так неискренне, что я в такой гуманный вариант не поверил. Похоже, я влип. Причем как последний лох. Два сидевших за столиком посетителя с ухмылкой посмотрели на меня. Один из них сказал, цедя каждое слово.
«Зря ты тогда в это полез». «Ну и по делам тебе!»
А затем меня вывели на улицу, не слушая больше протестов девчонки-симпатяги, посадили на коня, и мы поскакали куда-то за город. К счастью, обращаться с четвероногой животиной я умел. Есть свои плюсы в том, что до подросткового возраста я жил в деревне. Конечно, деревня моя была уже не та, как те, про которые деды на завалинках рассказывали, вспоминая свое детство. Тогда практически в каждом дворе были и лошади, и коровы. Но немножко поездить верхом все же удалось. Я попытался разговорить эту троицу, рассчитывая хоть что-нибудь разузнать, но они хранили гробовое молчание. Тоже очень плохой признак. Единственная ремарка, что я от них услышал, была:
«Скачи вперед и не давай нам никаких поводов. Ну, ты понял».
Не получив никаких ответов, я попытался понять больше об этой троице, рассматривая ее снаряжение. Единственным заинтриговавшим меня моментом были лопаты и мотыги, притороченные к седельным сумкам. На них были желтые следы от глинистого грунта. Это золотоискатели? Или они просто обустраивают фундамент под свою хижину? Но если это так, то зачем возить лопаты и мотыги с собой? Путешествие было непродолжительным. Закончившись, едва мы свернули за ближайший горный хребет и немного углубились в огромное ущелье с почти отвесными стенами. Я услышал сзади:
«Достаточно!»
А затем наступила темнота.
«Что-то быстро»,
— сказал знакомый глубокий голос насмешливо, когда я вновь появился над волнами.
35 минут и 2 пули в затылке. Точно уверен, что стоит продолжать по невозможному варианту. Может, стоит взять легкий?»
«Да нет, все в порядке», — ответил я. Ответил не сразу, чтобы не сказануть что-нибудь этакое, что может обидеть местного распорядителя. Вряд ли с ним стоит портить отношения. А то получу ценную профессию говночерпателя за острый язык. Оно мне надо.
«Ну, давай тогда обратно. Нечего тут прохлаждаться».
Снова безлюдная улица, снова салон в 10 метрах от меня. Вот только в этот раз я молча поворачиваюсь и иду, глубоко надвинув шляпу на лицо и стараясь не шуметь, в сторону той самой долины, которую уже разведал таким необычным образом. От мысли вскочить на одного из коней у коновизи отказываюсь сразу. Помню прекрасно, что на Диком Западе любимым занятием местного населения была охота за конокрадами. К ней охотно присоединялись все без исключения местные жители в надежде поймать вора и вздернуть на ближайшем дереве без суда и следствия. Одно из любимых развлечений, тоскующей без светской жизни в глуши общественности. А какие у меня шансы, не зная местность, далеко ускакать от неизбежной погони? Вокруг наверняка полно ущелий, судя по горам вокруг, и скача от одного до другого, можно свернуть невзначай в тупик. А пока поймешь это и развернешься, как раз погоня с крепкой веревкой и подоспеет. Решила не бежать, чтобы не привлекать к себе внимания. А вот шляпа скроет мое лицо, а к незнакомцу с револьвером на поясе цепляться никто не будет.
«Эй! Дзей!»
Внезапно прогремел знакомый голос сзади, с дефектами дикции. Оборачиваясь, я начал выхватывать револьвер, но уже знал, что не успею.
«А в этот раз обернулся еще быстрее, всего за 1,5 минуты.
Поприветствовал меня иронично голос местного распорядителя, когда я вновь появился над бурными волнами.
«Ну, решай. Остался последний шанс. Может, стоит выбрать режим полегче?» А то тебе не понравится класс, который дают тем, кто три раза провалил испытание».
«Нет. Возвращай меня обратно», — решился я. «Все в порядке». Внутри меня поднималась волна холодного гнева. «Ничего страшного. Когда я на взводе, я лучше соображаю и предельно хорошо себя контролирую. Я из тех, кто бледнеет, а не краснеет в случае опасности. Кровь приливает к мозгу, поднимая оперативность и эффективность. По крайней мере, именно что-то в этом роде мне рассказывал Серега. Похоже, что в этом поселке все, кроме невооруженной блондинки, с которой разговаривают все вежливо, но к словам которой прислушиваются не больше, чем к мебели, против меня. Ну так нехрен больше церемониться. Пара секунд, и я снова на той же улице. Ни секунды не колеблясь, захожу в салон, одновременно доставая револьвер. Двери еще не успевают захлопнуться за мной, как я уже говорю, наводя стволы на сидящих за столиком и на бармена, который, к счастью, находится примерно на одной траектории. «Спокойно. Это ограбление. Руки на стол и не шевелиться. Кто дернется или начнет кричать, всех пристрелю, как вшивых собак. Прямо на месте». Произнес негромко, но стараясь, чтобы это звучало очень веско. Что для меня было очень удобно, так это то, что у людей, играющих в карты, руки всегда над столом. Иначе можно влипнуть в большие проблемы, могут посчитать шулером. А с шулерами в этом времени разговор короткий. Так что все трое оказались в позиции, когда кобуры с пистолетами свисают с бедер под столешницей. И достать пушку быстро невозможно. Сказать, что все были изумлены, так это ничего не сказать. Это как если бы на них навела ствол та самая Анжелика. Да, хорошенькая репутация у моего персонажа в этой местности. Нечего сказать. Тут я заметил, что правая рука бармена несколько сместилась вниз к стойке, как если бы он прикидывал, стоит ли достать что-то из-под нее или нет. «Сука, руки быстро на стойку!» — рявкнул я. «Хотя еще лучше быстро иди сюда!» Видно было, что решительность, прозвучавшая в моем голосе, очень удивила бармена, и он подчинился. Но шел очень медленно, при этом так косясь на троих за столом, что было понятно, что он ждет от них каких-то действий. Но я многозначительно покачал стволом револьвера, направив его на сидящих, и никаких телодвижений с их стороны не последовало. Бармен добрался до середины салуна. «Стой!» — скомандовал я. «Мордой в пол, живо!» Нехотя бармен опустился сначала на колени, а потом ткнулся лицом в пол. Надеюсь, ему было противно, учитывая, что дощатый пол выглядел так, словно его отродясь никто не мыл. «Вы трое!» — быстро руки подняли вверх и один за другим шлепнулись на пол рядом с ним. «И не дергайтесь! Стреляю я плохо, поэтому целить буду в брюхо!» — грозно приказал я. По книжкам я знал, что ранение в живот считалось одним из самых страшных. Полостные операции тогда были редкостью, и в глуши их точно не делали. Умирать приходилось долго и страшно. То ли это подействовало, то ли в целом никто и не собирался дергаться, но все трое, что-то злобно бормоча под нос, на пол улеглись. «Ноги раздвинуть, руки положить за голову», — скомандовал снова я. И когда все неохотно, но подчинились, попятился к дверям, нашел доску и положил ее на дверные скобы, запирая вход в салон. А затем прошелся между лежащими мужиками и собрал револьверы, ножи, патроны и кошельки. Один из револьверов, поновее на вид, навесил в кобуре на другой бок. Убедившись, что все обезоружены, грозным голосом приказал подняться и погнал их в подсобку, вход в которую заприметил слева от барной стойки. Там снова приказал лечь на пол и быстро связал. Уж чего-чего, а веревок и лассо тут на стенах было в изобилии. Может, у бармена было свое хозяйство с лошадьми, а может, лассо расплачивались с ним ковбои, попадавшие к нему без денег. Связал я всех четверых в манере, которая вряд ли была известна в XIX веке. Поза на животе, руки и ноги связаны за спиной и притянуты друг к другу еще одной веревкой, которую я также перекинул через потолочные балки, как следует подтянув. Теперь у них вряд ли получится высвободиться самостоятельно или добраться друг до друга, чтобы помочь развязаться. Завершил я работу по обезвреживанию пленных внушительными кляпами из тряпья, которые также завязал повязками на затылке, чтобы их нельзя было вытащить. Конечно, я понимал, что мне стоит поспешить. Салун — не то место, которое может стоять закрытым в разгаре дня, не вызвав любопытства местных. Но и уходить отсюда с пустыми руками мне было не с руки. Вначале прикидывал, может, стоит спрятаться тут и подкараулить троицу, что уже дважды убила меня, а затем попытаться перестрелять всех, когда они войдут в бар. По всему выходило, что они тут все одна банда. Не случайно, когда я первый раз вошел в салун, один из троих выбежал наружу. Он, видимо, и позвал тогда тех троих, а девчонка, услышав разговор, успела прибежать первой. Так что они первые должны прийти посмотреть, почему салун вдруг оказался закрытым. Но потом все же подумал, что этот сценарий вряд ли реалистичен. Стрельба из огнестрельного оружия явно не мой конек. Так что если кого и убьют в итоге, так это именно меня. Может, прихвачу и кого из них, но это меня не спасает от поражения на испытании. Значит, первоначально мне нужно найти какое-нибудь укромное место и хорошенько потренироваться в стрельбе, чтобы уравнять наши шансы при следующей встрече. Начал все обыскивать. Как и ожидал, под барной стойкой обнаружил дробовик. Не зря бармен туда тянулся. Снова заколебался. Может, все же остаться? Из дробовика точно смогу всех накрыть, даже будучи хреновым стрелком. Но потом подумал, что запросто, по закону подлости, трое подонков во главе с Мартином могут войти сюда вместе с какими-нибудь другими людьми, не имеющими никакого отношения к нашей заварушке, да с той же самой любопытной Анжеликой. И тогда дробовик точно не вариант. Нет, все верно, надо валить отсюда. В комнатушках наверху не сразу, но нашел тайничок под кроватью. Почему-то большинство тайников всегда обустраивают под кроватями. Видимо, рассчитывают на то, что никто не будет сдвигать их с места. А зря. Я вот сдвинуть не поленился. Сам рос в хате с дощатыми полами, поэтому представление, где искать, имел. Одна из половиц явно была чище, чем другие. Под ней я и обнаружил настоящий клад для человека, зашедшего в салун с $5 в портмоне. $120 шестью золотыми 20-долларовыми монетами с орлом на одной стороне и женской головой на другой. Спустя еще пару минут я вышел с черного входа из салуна, где обнаружил еще одну коновесь с тремя привязанными лошадьми. То, что они были оседланы, я посчитал настоящим благословением. Сам бы я провозился с этим делом минут 15, не меньше. На двух я навьючил всю свою добычу, а на третью сел сам, привязав поводья остальных к седлу. Теперь конокрадство меня уже не волновало, я слишком далеко зашел. Разумно рассудив, что по прямой я буду удаляться от этого злосчастного поселка максимально быстро, я именно так и поскакал, прямо навстречу солнцу.